Хорошо, я сегодня хочу проповедовать, у нас уже 12:35, я не знаю, какой себя звуковой скоростью, мне нужно проповедовать, но мне придется опять переключиться на скорость двукратная такая, очень поторопиться. Вот, хорошо, тогда вот на экране сейчас будет название моей проповеди. Вот, и то, что о чем я сегодня хочу говорить, это тема зона влияния. И я думаю, что то есть ты призван влиять на тех, с кем ты видишь, входишь в контакт. И здесь нужно понимать о том, что у каждого из нас есть определенная зона влияния. Греческое слово, которое выражает это круг общения, с кем ты общаешься, это греческое слово называется ойкос. Вы, наверное, слышали, кто из вас. Ойкос – это тот круг, в котором ты входишь в контакт. Это твои ближайшие родственники, это ближайшие там люди, с которыми ты на работе работаешь, учишься. В общем, ты взаимодействуешь с людьми. И это твой круг определенный ойкос. Но когда мы стали христианами, знаете, мы на самом деле не просто стали людьми, которые вот приняли Иисуса и потом летаем на облаках, радуемся жизни. Наша жизнь, это следующий слайд, вы можете увидеть, это определенная зона сражения. Жизнь на земле – это немирное существование людей и дьявола. Это постоянная война за их души. Вот здесь на картинке вы увидите, можете видеть человека, дьявол тянет человека в свою сторону, и Бог, конечно, его держит. Вот, и то есть идет борьба за человеческие души. И это на самом деле продолжается, даже когда мы стали христианами. Потому что в нашей жизни мы не являемся нейтралитетом. Мы, став христианами, мы стали личными врагами дьявола. Его задача сломать не только неверующих людей, но также сломать и верующих людей. Поэтому за души людей всегда идет определенная война. Но с другой стороны, почему это происходит? Следующий слайд он покажет, потому что на следующем слайде быстрее, пожалуйста. Потому что человек нужен Богу, чтобы дать ему вечную жизнь в его славе. Но дьяволу он тоже нужен, человек нужен дьяволу, чтобы отправить его на вечное мучение в ад вместе с ним самим. И поэтому между ними идет своего рода такая борьба за человеческие души. Здесь нельзя сказать о том, что дьявол, человек покаялся, стал христианином, мне как бы без разницы. Нет, определенно идет определенная борьба. И даже если ты верующий, дьявол, почему дьявол это делает? Он ненавидит людей, но он ненавидит еще Бога. Он был изгнан с Божьего Царства. И создав человека по своему образу и подобию Бог, человек стал подобием Бога. Ангелы, которые были сотворены Богом, они не являются существами, созданными по образу и подобию Бога. Они были созданы кем? Слугами для людей. Для того, чтобы служить, для того, чтобы Бога прославлять. Весь мир наполнен был бы радостью, там, гармонией, музыкой. И ангелы бы в этом тоже принимали участие. Но так как Бог сотворил именно по своему образу и подобию, и именно человека, не ангелов, и задача сейчас – дьявола это унизить, надсмеяться над людьми, плюнуть в лицо Богу и сказать, посмотри, вот эти твои творения, они на самом деле грешат напропалу, им ты не нужен. И я им сейчас бросаю искушение это, и они выбирают искушение, они выбирают убийство, войны, деньги. Это мой мир, который я построил для людей, и они выбрали не тебя, они выбрали меня и мой мир. Но на самом деле проблема в том, что дьявол завоевывает людей ложью. Люди думают о том, что дьявола не существует. Они думают, что весь мир существует сам по себе. И поэтому его главная цель, конечно, замаскироваться, чтобы люди не понимали, что за всем этим стоит дьявол. Следующая картинка, она покажет, а как же победа Христа? Ведь он сказал, я победил мир. Кто из вас помнит это местописание? Он сказал, я победил мир. И вроде бы как бы Иисус Христос умер на кресте 2000 лет назад. Вроде бы он победил, сказал, я победил этот мир. А где ты видишь, что мир победил? Что, наркоманы перестали наркоманить? Они наркоманят. Перестали быть самоубийства, аборты, войны. Как было, так и осталось. Аминь. И ты смотришь на сторону, Иисуса, ты вроде бы как бы сказал о том, что ты победил этот мир, но я не вижу этого своими глазами. как было 2000 лет назад, люди убивали друг друга, это насилие, кровопролитие было, так оно и осталось. Где твои изменения? Где твоя победа? А победа в следующем слайде, вы сейчас увидите. Тут проблема, да, но христиане призваны ее утверждать, провозглашать и распространять влияние Христа. Потому что здесь именно в нашей христианской жизни мы носители божественной истины. Зная слово о том, что Иисус разбил власть дьявола, о том, что Иисус Христос разбил власть проклятия, власть болезней. Он это сделал, и это является абсолютной истиной. И мы, как христиане, мы являемся носителями этой истины. Скажи, я носитель божественной истины.
Я носитель божественной истины.
И это истина. Ты действительно тот, который знаешь уже об этом. Ты пришел в церковь, ты много слышал об этом. Следующий слайд, он показывает тебе, у Бога есть план, но и у дьявола есть план. Не нужно за дурачка его считать. И у Бога, и у дьявола есть план на судьбу человека, на судьбу семьи, на судьбу народа и на судьбу нации. Чего такое там заводится. Вот. И поэтому здесь вам нужно понимать о том, что не нужно дьявола считать дураком. Многие войны были проиграны, потому что некоторые люди недооценивали противника. Потому что недооценка противника, это уже, можно сказать, половина поражения. Аминь. Есть многие такие сражения, где люди думают, а мы его победим, а мы вот очень быстро расправимся с этим противником. Мы сделаем этот блицкриг, как Гитлер, например. Мы завоюем этот СССР, и уже 7 ноября там, 1941 года мы будем маршировать по Красной площади в Москве. И он недооценил Советский Союз, недооценил мощь, когда народ объединился на сражения против немецких войск. И если они завоевали быстро Польшу за неделю, там за две, завоевали Францию, Бельгию, пытались завоевать Великобританию, не получилось, но там Ла-Манш их определенно спас. И вот тут здесь происходит, мы завоюем СССР, и не получилось. Они недооценивали, и потом однажды произошло, что они начали откатываться назад. Вот, недооценка врага – это часть проигрыша. Поэтому мы в нашей христианской жизни, мы должны понимать о том, что да, дьявол поражен, но есть одно но. Мы должны понимать, что он также остается силен. И главная его вещь, главная его сила – это не в яйце, и не в иголке, которая в этой яйце, и не в утке, в которой находится, как в сказках. Главная его сила – это ложь. Потому что он, когда он говорит ложь, он говорит свое. Он обманывает людей, он говорит ложь, и это как раз является его силой. Это главная сила лжи. И тогда, когда человек верит в лжи, вот тогда распространяется царство дьявола. А когда мы говорим, как христиане, истину, мы разрушаем эту ложь. И поэтому у Бога, у дьявола есть, конечно, планы для того, чтобы обмануть судьбу человека и вернуть ее в какой-то грех. На судьбу семьи, разрушить семьи и сказать, вы ошиблись в браке, не каждый до 55 лет, как семья какая доживает, потому что они дьявол обманывает. Это была ошибка молодости, мы вот это, вот это, всякие отговорки, ты перестала мне нравиться там, и вот ты стала худая слишком, или стала толстая, или ты лысый стал там. И люди начинают себе искать других партнеров в семейной жизни, вместо того, чтобы быть верными в семье. Я понимаете, о чем говорю, да?
Да, да.
Аминь. Вот, то же самое, на судьбу народа. Ну, народ можно смести с лица земли, на судьбу всей нации. То есть в нашей стране много народов. Наша нация, Россия, например, тоже. Дьявол хочет смести, хочет все это разрушить. И он начинает проповедовать свое антиевангелие. Да ладно, что вы скажете, мальчик или девочка родился? Ну, ты должен выбрать. У родителей рождаются две, ты родитель один, ты родитель два, но он должен, кто родился, он должен выбрать, мальчик он или девочка. А ничего, что у него как бы он внешне похож по всем признакам, что это мальчик. Ну не важно, что он мальчик, он должен выбрать. Если он хочет быть девочкой, то ну, пусть будет девочкой и ходит в туалет вместе с девочками. Мы такие слушали вещи, да? Но ведь безумие. И думаешь, взрослые люди верят в этот Бред сивой кобылы, бред сивого дьявола, можно сказать. Люди верят в эту ложь, но проблема в том, что сила дьявола во лжи. И вот тут мы должны включаться, потому что у Бога есть план для человека, чтобы судьба у человека была очень хорошей, чтобы человек был наполнен Богом, без алкоголя, без наркотиков, не гнил в каких-то подвалах, там, чтобы судьба семьи, семья была без развода, без абортов, они жили, любили друг друга, аминь. Аминь. Не только в первый год, когда они поженились, но и всю свою жизнь оставались верными. На судьбу нашего народа, как России, я говорю, у Бога есть определенный план, чтобы эта страна поднялась экономически, политически, во всех отношениях, потому что это Божий план для нашей страны. И дело вообще не в каких-то там, знаете, мы какая-то особенно избранная нация. Мы не избранная нация, мы такая же нация, как та же нация немцы, французы, американцы, австралийцы, новозеландцы и так далее. У Бога нет любимчиков, Бог любит всех одинаково. И у него есть определенные планы нас, и также на... поэтому нужно понимать о том, что есть план, есть Божий план и есть план дьявола. Следующий слайд, я хочу, чтобы вы... Позиция дьявола, вор приходит украсть, убить и погубить. Иисус сказал, а я пришел для того, чтобы люди имели жизнь и имели ее с избытком. Поэтому здесь нужно понимать о том, что вор, задача дьявола, это украсть счастье из твоей семьи, это убить отношения, это убить жизнь, это сделать аборт нерожденному ребенку, это также погубить человеческую жизнь, погубить его счастье, чтобы человек жил в депрессии. Но Иисус пришел для того, чтобы жизнь, люди имели жизнь, и причем нужно понимать, что Иисус – это не Евангелие процветания, которое я сейчас хочу сказать. Он сам сказал. Поэтому можете подписаться под каждым словом Иисуса. Это Он сказал. Чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Что такое жизнь с избытком? Это значит иметь больше, чем достаточно тебе. Ну, например, твои запросы в месяц, ну, 100 тысяч тебе вот так хватает на еду, на то, и ты вроде на одежду, все нормально у тебя. Но, а у тебя, тогда Бог дает тебе 150 тысяч. И у тебя 50 тысяч еще свободны, и ты не знаешь, куда их деть. И вот такая позиция Бога для тебя, дорогой. Аминь.
Аминь.
Он сам сказал, жизнь с избытком. Это не только в финансовом вопросе. Это вопрос в абсолютно во всей твоей сфере. Это в твоей семье, это в твоем здоровье. Это абсолютно, абсолютно в каждой сфере твоей жизни. И Иисус дал тебе жизнь с избытком. Это его позиция. Следующий слайд нужно посмотреть о том, что Иисус говорит, тебе не нужно никого побеждать, потому что победил я. Иногда христиане пытаются одержать победу, но тебе просто нужно рассказать другим людям о моей победе. Это не есть Евангелие. Поэтому позиция Христа в этом случае, мы никого никогда не победим, и нам не нужно никого никогда не побеждать. Аминь.
Аминь.
И Иисус Христос сказал, ибо я победил мир. Он сказал, я победил. А мы, как христиане, мы должны эту победу утверждать. Мы носители истины, и мы носители Христовой победы внутри нас. Мы те люди, которые призваны к этому.
Аминь.
И горе нам, если мы просто, зная истину, зная, что люди войдут в ад, или зная, что люди обмануты дьяволом, мы сдерживаем свои уста и молчим. Знаете почему? Потому что мы любим себя больше. Что нас подумают? А вдруг подумают, что я сектант? Я лучше промолчу, потому что я не хочу говорить об этом. Ко мне на работе все хорошо относятся, ко мне все нормально. Но если я сейчас ротик свой открою и скажу, я верующий, я верю в Иисуса, и тебе нужно покаяться в своих грехах, то в этом случае произойдет что? В этом случае произойдет то, что человек просто реально как бы удерживает эту истину, и это неправильно. Следующий слайд. Кто выиграет партию? Знаете, можно сказать о том, что наша жизнь на земле – это сражение, оно похоже на шахматную партию. Посмотрите на эти картины. Костлявая рука слева, конечно, дьявол, а справа – это Бог. И это похоже именно таким же образом вопрос, кто как выиграет. Но разница в том, что левая сторона дьявола – эти люди запуганы, эти люди, которых дьявол контролирует обманом, ложью, поэтому они вынуждены подчиняться, что-то делать. Другая сторона – хотя она так нарисована, когда Бог, Он учитывает твою волю. Ты можешь исполнять Его волю, но можешь и не исполнять волю. Бог не будет тебя наказывать из-за того, что ты там не хочешь исполнять волю Божью. Почему вот эти молодые люди захотели поехать в Африку на миссию, в Танзанию, еще денег столько надо, знаете, за такие деньги можно много себе чего позволить купить. Ну вот взять, поехать вот в Африку, я других много людей знаю, потому что эти люди решили посвятить себя Богу. Каждый может посвятить себя Богу в той области жизни, в которой он может это посвятить. И Бог и дьявол, это, можно сказать, наш мир, это шахматная доска. Где-то Богу нужен свои люди для того, чтобы оказывать на каких-то людей определенное влияние. Но ты можешь послушаться Бога, а можешь Бога и не послушаться. Следующий слайд вы можете увидеть. Вот, ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Здесь как бы две армии друг против друга, белый и черный, как на шахматной доске. И это противостояние на земле, оно будет всегда, пока мы живем на земле, и пока дьявол не будет брошен в озеро огненное вместе со всеми там его ангелами. Поэтому мы не можем здесь жить не в зоне сражения. Мы можем быть просто, знаете что, отлынивать от зоны сражения, когда сражаются другие. У нас у каждого есть определенный свой дар. Мы можем двигаться в Боге, прославлять Его. Но с другой стороны, мы можем провозглашать истину, потому что весь мир лежит во зле, весь мир лежит во лжи, и мы, носители истины, мы должны разрушать дела дьявола. Аминь. Потому что Иисус Христос нас призвал к этому. И следующий слайд – влияние на свое окружение. Вот посмотрите на эту шахматную доску. Черный против белых. И каждая фигура, она имеет свою дальность. У ферзи больше возможностей, у пешки поменьше, у офицеров ладьи там другие свои ходы, но каждая фигура, она имеет определенную зону влияния на этой шахматной доске. И это примерно точно таким же образом и в твоей жизни. У тебя есть ближние люди, твои родственники, на которых ты можешь влиять. А есть люди, которые на работе работают, ты можешь также на них влиять. Потому что здесь вопрос, кто больше будет влиять? Этот мир, либо ты будешь на них влиять? Это все зависит от тебя лично. Либо ты будешь молчать на этой шахматной доске и будешь стоять просто как пешка в стороне. А я что? Я ничего. Пусть другие проповедуют Евангелие. Я к этому не призван. Я скажу тебе, ты призван Евангелие проповедовать. Просто, может быть, мы иногда не хотим. Мы пытаемся найти отговорку. Мы говорим, ну, чего мне там, как бы... Пусть евангелисты проповедуют. Но, знаете, евангелистов в мире не так много. Если мы дождемся до евангелиста, пока придет к этому человеку, у вас в вашем окружении 10 человек могут уже умереть и уйти в ад навсегда. А ты будешь думать, что пусть евангелист придет, я не призван к проповеди Евангелия. Извините, я кому-то вам наступил на мозоли. Может быть, неприятно это слушать, но, извините, истина иногда бывает такая, что не всегда ее приятно слышать. Аминь. Аминь. Поэтому просто подумай хорошенько о твоем круге, на который ты можешь влиять. И круг твоего влияния – это очень важная вещь, и теперь мы более-менее подробно перейдем. И нужно понять о том, что как христиане, мы посланники. И иногда, знаете, в нашей жизни, я сколько раз видел и слышал, кто-то раз куда-то попал в какую-то ситуацию, на рынок приехал, а кто-то просто в больницу лег, и вот ты в палате лежишь ты. И может быть, если бы ты в больницу не попал бы, не лежал в палате, ты никогда бы с этими людьми не встретился. Но ты пришел, ты лежишь в палате, ты можешь влиять на медицинский персонал, раз, на всех людей, которые лежат вместе с тобой в этой палате, два. Сколько раз я слышал, человек пришел в больницу, у него там, знаете, что-то прыщик вскочил, врачи там что-то не поняли, положили его в больницу, а он лежит в больнице, а людям Евангелие проповедуют, смотрят, говорят, я это рассказал, и этой раз бабушка умерла на следующий день, потом там дедушка крякнул, ну извините, умер. И потом что произошло? Эти люди на небо пошла, аллилуйя. А вот если бы он не был в этой больнице бы, они бы в аду были. И Бог иногда делает какие-то жизненные ситуации, обстоятельства. Где-то что-то произошло. И мы в повседневной жизни, мы бы там не оказались бы. Но Бог иногда двигает нами, как этими фигурами, и устроит обстоятельства для того, чтобы мы поделились Евангелием. Аминь.
Аминь.
Не для того, чтобы познакомиться и завести новый круг знакомств, поверьте мне. В первую очередь для того, чтобы проповедовать Евангелие. И, конечно, Бог может поместить нас в условия, которые не всегда комфортны для нас. И они не всегда желательны для нас. Они оказываются условиями, на которые можно повлиять на определенных людей. Если мы отдаемся Богу в Его волю, тогда мы позволяем Богу сыграть выигрышную партию. Скажите, в шахматах, в этих, как иногда, бывает дьявол выигрывает?
Бывает.
Бывает. Да, это правда. Почему? А потому что христиане не всегда хотят исполнять волю Божию. Однажды Сергей Мартюнчев, он рассказывал такую историю, говорит, у меня было такое желание жгучее, говорит, проповедовать Евангелие. Прям Бог меня вел к одному таджику, говорит, который в Москве жил. И я, говорит, все время откладывал. И потом, говорит, я подумал, что, может быть, вот на этой неделе пойду к нему проповедую. Прям такое, знаете, бремя на него, его взяли, взорвали вместе с палаткой, он погиб, этот таджик. У меня у самого такое было, я рассказывал однажды, я все время на Цветном бульваре жил, я все время ходил к себе домой после служения мимо церкви Никулина. Вот молодежь, кто тут есть, вы ездили, я вам показывал, где я там жил.
Молодежь.
Да, ну, я им показывал. Я все время проходил мимо этого цирка Никулина, и Господь мне внутри говорил, это, зайди, проповедуй это, Евангелие Юрию Никулину. И я такой, да кто меня слушать там будет? Да он скажет, да кто ты, что тут приперся, какой-то там сектант Евангелие проповедует. И я все время себя отмазки накручивал. А внутри я знал, что передо мной откроются любые двери, потому что Бог меня в этом ведет, а я все время придумал отмазки. А Бог внутри, я приходил домой, у меня такое бремя за Юрия Никулина, я такой, ну, Господь, благослови, помолись. Но я внутри знал, что мне нужно к нему пойти и проповедовать Евангелие. Я рядом, Бог меня поместил и дал мне жилье рядом, на Цветном бульваре, это центр Москвы, рядом с этим цирком. Может быть, ради этого Господь меня туда поместил. А я не выполнил свою роль. Я все время отмазки пулял, и когда однажды прошла новость, что Юрий Никулин умер, и я сам чуть не умер. Потому что я понял, я Божий план провалил, я не проповедовал Евангелие, просто промолчал, а Бог рассчитывал на меня. И дьявол выиграл эту партию, может быть. Может, Бог послал другого человека, я не знаю. Но на нас лежит ответственность. Вокруг нас живут люди, которые не сегодня, а завтра могут умереть. И может быть они молодые еще, может быть старые. И не обязательно люди умирают от старости, потому что иногда люди умирают из-за того, что болезнь какая-то происходит, авария, катастрофа, самолет упал, вот машины столкнулись, что угодно. Да ты на зеленый свет дорогу переходишь, пьяный водитель может сбить. Наша жизнь на земле, это не значит, что ты доживешь до 80-90 лет. Всякое происходит. И поэтому мы не должны оттягивать именно себя от того, чтобы Евангелие проповедовать тем людям, которые живут вокруг нас, люди. Да, скажешь, ну, может быть, эти люди не покаятся, но это, извини, не твой вопрос уже. Не ты смотришь. Библия говорит, апостол Павел говорит о том, что мы сеем, а взращиваем всего. Аминь. Поэтому твоя задача, это, может быть, человек и не покаится от твоей проповеди сейчас. А какая тебе разница? Ты сеять призван, а не взращивать. Это правда? Поэтому сей. Слово говорит о том, что сей утром семя свое и днем, не забывай об этом. Сей свое семя, проповедуй Евангелие. Покаяться он не покаяться, он в конце концов, я не покаялся от того, что Карл Густав когда-то проповедовал в Иркутске, я был студентом, я услышал, ну думаю, что эти сектанты хотят. Выходите сюда, если вы хотите принять Иисуса. Я говорю, я думаю, вы, наверное, денег хотите снять с русских. Приехали тут в Россию денежку снимать. Не пойду я. Я сидел, и когда он говорил, выходите сюда, я чувствовал, как Дух Святой. Я тогда не знал, что это Дух Святой. Я сидел в этом сиденье, и у меня такое сильное желание выйти к сцене, покаяться. Знаете, что я подумал? Дьявол меня обманул. Нифига, у него сила гипноза. Я вцепился в это кресло, короче, думал, нет, не пойду. А у меня такое внутри желание пойти к сцене и отдать свою жизнь Иисусу. Я вцепился, потому что я подумал, что вот это гипноз, вот это внушение. Потому что я до этого раньше был на одном сеансе Юрия Подгорного в Арсеньеве, когда учился. Вот там такое же ощущение было. Прям такая сила гипноза была. Ну, я не поддался, и в этот раз я тоже не поддался, но это был не гипноз. Ну, они мне дали пакет с книгами, домой пришел, 3 месяца лежал у меня. Потом начал читать, вдруг понял, что Иисус живой, я дома спасся, встал на колени. И никого из людей не было вокруг, был только я и Бог. И я дал ему свою жизнь. Поэтому, когда ты Евангелие проповедуешь, может быть, человек не спасется сейчас прямо. Но говори ему, ему нужно говорить об Иисусе Христе. И он может быть дома, так же, как и я знаю других людей. Он может склонить колени. В жизненной ситуации что-то произойдет, что угодно. И он потом вспомнит, говорит, Дух Святой ему напомнит. Помнишь, тебе слово говорили? И он такой подумает, а может быть, это все правда. И он отдаст свою жизнь Иисусу. Поэтому, дорогой мой, сей слово. И не забывай об этом, потому что это очень важно. Ты будешь сеять, Бог будет взращивать. И знаете, Бог сказал о том, что мы не были малодушны. Малодушие – это вообще плохая черта характера. Мы должны быть смелыми, потому что Бог призвал нас к смелости. Давайте сейчас посмотрим книгу Иеремия, 1 главу, 17-19 стих. Простите, пожалуйста, немножко задержу вас. Я стараюсь, тороплюсь, язык заплетается, но вот, ну вот. 17 стиха прочитаем. «А ты припаяшь чресла твои и встань, и скажи им все, что я повелю тебе». Это Бог обращается к Иеремии, когда он был молодой. Бог призвал этого Иеремию, это был юноша лет 16-17, и когда Бог ему говорил, я тебя призвал быть пророком, Иеремия сказал, да я молод, и что? Я говорить-то вообще не умею. А Бог вообще говорит, я вообще не интересует, что ты молод. Потому что если я начинаю действовать, мне не важен возраст, тебе может быть 5 лет. Но если я начинаю действовать, тогда действую я, а не ты. И вот он говорит ему, припаяв чресла твои, встань и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом, железным столбом, а медной стеной. На всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников, против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобой, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. Ситуация в то время была о том, что и священники, и все цари израильские, они от Бога отступили, они поклонялись Астартам, Валам, языческим богам, и они совершенно забыли о том Боге, который вывел народ израильский из земли египетской. Они забыли о нем. Они поклонялись тельцам, этим в жертву детей своих приносили. То есть они взяли обычаи той земли, в которую Бог их переселил. Аммонитян, амаликитян, моавитян, там ферезеев, иевусеев, гергесеев. Все, весь этот хлам, весь этот багаж этих народов, которых Бог изгнал, они взяли свою, сделали свои религии. И мы иногда в своей жизни делаем иногда то же самое. Тащим свою христианскую веру, весь этот хлам с этого мира. И тогда вопрос, что это, святая ли твоя вера. Поэтому важно знать, понимать, какие фильмы ты смотришь, какую музыку ты слушаешь, потому что мы иногда можем свою христианскую веру нести этот хлам весь. Тебе не нужно это делать. У Бога есть что-то лучшее для тебя, что дать тебе. И вот еще одна вещь, которая Бог против того, чтобы Иеремия малодушествовал. Он говорит, не малодушествуй, будь смелым. Ты должен быть человеком смелым. Потому что люди малодушествуют. Почему? Ну, я не буду Евангелие проповедовать, что бы мне подумают, и так далее, и так далее. И вот они начинают просто съезжать, знаете, молчать. А Бог против малодушия. Никогда не будь не малодушествуй, будь смелым, еще раз говорю, будь твердым, мужественным, когда проповедуешь Евангелие. Не смущайся никогда. Даже перед тобой цари будут стоять. Может, у вас в Танзании будет император или как там, какой-нибудь царь Танзании. Проповедуем Евангелие. Какая разница, кто перед тобой стоит? Потому что наш царь царей, Господь Господь, превыше царей всей земли. Он царь царей и Господь господствующих. Аминь.
Аминь.
Однажды была ситуация в 570 году до нашей эры. Я понимаю, что некоторые из вас в то время еще не жили. Вот. Но это было всего лишь 2500 лет назад. Ну, так себе время. Вот. И вот, знаете, та ситуация, которая происходила тогда, это отказ от идолопоклонства. Был парень такой молодой, его звали Даниил. Это тоже лет 16, 17, 18, может быть. Вот. В то время такие люди считались. Вот. И вдруг этот Навуходоносор, Набонит его звали, еще другое имя, вот, но он как бы взяли в плен после того, как Иерусалим разрушили, молодых мальчиков еврейских, которые служили бы при царе. Среди них был Даниил, Динага, вот. и Сидрах, Месах и Абеднаго. И вот эти люди, они служили при царе этого Навуходоносора. И вот тут одна такая ситуация была, то что они не захотели, Навуходоносор сделал идол. И он сказал о том, что вот все должны поклоняться ему. А вот эти парни, они были не смородушествовали, они были сказали, это людям всего, говорю, не больше 20 лет было. Они сказали, а мы не будем. И он сказал, а рассверепел на них, как это так, не будете? А сказали, у нас есть Бог, которому мы поклоняемся. И говорит, мы истукану твоему не будем, потому что Бог силен нас избавить. А если даже не избавит, мы все равно ему поклоняться не будем. И он тогда сказал, и это при всех людях, царю бросили вызов, вот эти четыре прыщавых парня, а ну печь разожгите в семь раз сильней. Они разожгли эту печь в семь раз сильней и бросили туда. И знаете, чудо произошло. Там в Библии говорится, троих бросили, четвертый среди них подобный Сыну Божьему. Иисус пришел на выручку этим людям, они не сгорели. И ударя челюсть отвисла. Здесь написано, тогда подошел на выход на сторону к устью печи, раскаленной огнем, и сказал, Сидрах, Месах и Абеднаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. Тогда Сидрах, Месах и Абеднаго вышли из среды огня, и собравшись сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежда их не изменилась, и даже запаха огня не было от них. Тогда Навуходоносор сказал, благословен Бог Сидраха, Месаха и Абеднаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить, не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени, языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Абеднаго, был изрублен в куски, дом его обращен в развалины. Ибо нет Бога, который мог бы так спасать. Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Абеднаго в стране Вавилонской. Навуходоносор, царь, всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится, знамения и чудеса, какие совершил надо мной Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам, как велики знамения его и могущественные чудеса его, царство его, царство, вечное владычество в роды и в роды. Смотрите, как эти три парня прославили Бога. Что даже языческий царь смирился, склонил свою выю, понял, что я ничто. Вот Бог этих парней, он реальный Бог. А если бы они съехали, если бы они смолодушествовали, было бы это? Нет. Ну да, не спасли бы временно свою жизнь. Остались бы при дворе теми писцами, но Бога бы не прославили. Поэтому Бог хочет, чтобы мы были смелыми, как эти парни. Следующая история – это Даниил и царь Дарий, потому что у Навуходоносора потом из Набонидов родился следующий сын, его звали Дарий. И прочитаем здесь про царя Дария. Немножко они уже постарше стали, это через лет 20-30 произошло после этого. После того царь Дарий написал всем народам, потому что там ситуация была о том, что Даниил всегда открывал свое окно и молился в сторону Иерусалима. Город Иерусалим был в развалинах, вавилоняне разрушили, и они были в плену все. И тут все увидели, потому что царь Дарий помышлял, вот это классный мужик, классный парень, он умный, верный, ему можно доверить, никогда взятки не берет, все, хорошо. И он стал его возвышать, и тут вокруг появилась зависть у всех остальных. Он говорит, слушай, он этого еврея хочет поднять, чтобы он стал премьер-министром, давай, короче говоря, зарубим это дело на корню. Они подумали, посовещались и сказали, что царь Дарий выполнит такой указ, чтобы произошло, чтобы каждый человек в течение месяца не молился Богу. А чтобы он молил, просил, если о чем-то попросить надо, то только к тебе самому. Ну и кто-то в простоте своего сердца подписал приказ, а цари такие иногда не думают. Ну дали бумажку, раз подписал, все равно мне ничего не будет. И тут раз ситуация, царь Дарий дорожил этим Даниилом. А тут, когда это произошло, и вдруг они посмотрели, а Даниил, он плевал на этот приказ царский, не молить, он все равно продолжал делать то же самое. А вдруг открывал окна в своей тайной комнате, он молился Богу и говорил, Господь Бог Израиля, величественно Твое имя по всей земле. И тут сатрапы, наместники увидели и сказали, о, Дарий, наконец-то мы его вычислили. Вот этот тип и еврей, вот он продолжает молиться. И тогда Дарий его призвал к себе и говорит: ты вообще, вы серьезно, что ли, вы ослушались меня? Он говорит: да, серьезно, я Богу все равно буду молиться. И мне не важны твои приказы. И он разозлился, но с другой стороны он огорчился, потому что он понял, что его подставили сатрапы и наместники, потому что он не хотел Данила терять. Что произошло, ситуация дальше? Его посадили в ров со львами, кто из вас помнит?
Я помню.
Его посадили, и он, Дарий, спать не мог. Библия говорит о том, что он от ужина отказался, сон от него бежал, потому что он переживал за Даниила, потому что он понимал, что сейчас случится. Ну ладно, посмотрим на утро. И потом утром прибежал, и он жалобным голосом начал говорить к этому: Даниил, Даниил, а ты живой? И когда он увидел, что Даниил живой, он говорит: ничего со мной не сделали вы. Он говорит: класс, я выполнил свое, то, что я подписал, но теперь вот этих людей, которые клеветали против Даниила, вот туда бросьте, в яму. И всех этих людей, сатрапов, наместников, которые против Даниила бочку катили, бросили туда, еще не успели дна долететь, львы их порвали. Бог прославился. Прославился. И что Дарий говорит? Это языческий царь. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: мир вам да умножится. Много мной дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали, благоговели перед Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершают чудеса и знамения на небе и земле, и избавил Даниила от силы львов. И Даниил благоуспевал в царствовании Дария, в царствовании Кира Персидского. Ну, это следующая история. Вот она ситуация тоже, казалось бы, патовая, но тем не менее, Бог одержал победу через человека, который что сделал? Не смолодушествовал. Потому что малодушие – это то, что Бог не любит. Мы должны быть смелыми. Следующая история – это произошла, которая с апостолом Павлом. Апостол Павел, как и силы, попали в заточение. И вот он, как бы проповедовали Евангелие, можно сказать: Бог, а почему ты меня не сохранил? Почему нас все-таки заточили? Но вот тут произошла следующая ситуация. Они сидели ночью. И около полуночи, это Деяния 16 глава, стихи с 25 по 34, около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение так, что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и все узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы сотворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал: государи мои, что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И проповедовали слово Господнему и всем бывшим в доме его. И, взяв их, в тот час ночи он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Смотрите, какая слава Божия пришла из-за того, что Сила и Павел не смолодушествовали. Да, заключили в тюрьму, не проблема, будем в тюрьме. И они пели и прославляли Бога. Даже в этой жизненной ситуации, казалось, все не айс было. Тем не менее, все равно они это делали. И произошло чудо. Бог, потому что Бог уважает смелых. Не малодушество, еще раз. Это, можно сказать, второй вариант моей проповеди. Не малодушествуй. Никогда, ни перед кем никогда не молодой. Даже в Америке, когда иногда расстрел однажды школьником был, одна девочка христианка, она и этот мусульманин, она сказала: я верю в Иисуса, я не отрекусь от Него. Все там, как угодно. Она говорит: нет, я верю в Бога. Он ее застрелил. Вы знаете, она герой, она отстояла свою веру. Это на самом деле хороший пример людей, которые не малодушествуют. Это очень важно нам быть такими. Здесь целый дом спасся из-за того, что Сила и Павел не съехали. Следующая вещь – это то, что Иисус нам всем говорит. Марка 8:38, Он говорит о том, чтобы мы были людьми влияния, и чтобы мы не стыдились Его самого. Здесь написано: В Марка 8:38. «Ибо кто постыдится меня и слов моих, вроде этом прелюбодейным и грешным, то постыдится того и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Смотрите, это не Ветхий Завет. Кто в Ветхом Завете Бог говорил против малодушия, в Новом Завете сам Иисус говорит каждому из нас. Аминь. Повели пальцы на себя, покажи. Иисус говорит мне. Иисус говорит мне. Да, чтобы, если кто постыдится, не стыдись никогда. Будь человеком. Евангелие, пусть Слово Божие будет всегда на твоих устах проповедовать Евангелие. Неважно, в какую церковь человек пойдет, это, ну не придет он в нашу церковь, аллилуйя, слава Богу, пусть не приходит. Главное, чтобы он пришел к Иисусу. Проповедуем Евангелие. Мы не здесь как церковь, мы не для того, чтобы у нас в церкви как можно больше было людей. Мы можем малым количеством достигнуть большой мир. Аминь. Однажды Гедеон, когда Гедеон с большим количеством людей пытался сражаться с врагами, Бог сказал, слушай, ну убери этих людей, которые, у тебя слишком много людей. Тогда Гедеон их убрал, потом говорит, все равно еще много, убери еще этих людей. Вот эти 300 человек мне достаточно. С точки зрения человека, казалось бы, ну как это, вот против армии 300 человек. Он говорит, зато я прославлюсь, потому что не тебе будет слава, а мне будет слава. И поэтому мы можем быть маленькой церковью, может быть большой, может быть мы никогда не станем церковью в 1000 человек, а может и станем, не знаю, но вопрос в том, что то, что сейчас нас не так много, мы можем завоевать малым количеством большой мир. Аминь. Следующие стихи из Библии говорят, я уже заканчиваю, простите меня. Иисус, Он говорит о церкви и о верующих в Него людях. И первое, Он, Матфея 5:13 говорит, «Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям». Я недавно суп сварил дома у себя, и я соль туда не бросил. И я такой, вроде все классно было, курица там все, там все ингредиенты там. И я такой думаю, классно, сейчас покушаю, раз попробовал. И знаете, невкусно. Проблема, я соль туда бросил, забыл. Реально соль делает вкус. Ну я потом ее разбодяжил, там добавил, вроде бы как все исправил. Но знаете, соль, она такую вещь делает, что невкусное блюдо становится вкусным. Ведь так? Вот, и мы, люди, Иисус сказал, вы соль этому миру, поэтому мы должны быть людьми, которые соляют этот мир. Следующее, второе, Иисус говорит о том, что вы свет мира, это второй прообраз. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. И то есть Иисус говорит о свете, потому что мы, как христиане, мы свет. Потому что если весь этот мир – это тьма, то людям во тьме что? Они не видят соседних предметов, они не знают истины. Поэтому мы, как носители этой истины, мы являемся также носителями света. Поэтому люди живут во тьме, но мы те, которые должны освещать им путь. Мы должны говорить им о нашем свете, который имеем внутри самих себя. Аминь, церковь. Аминь. Поэтому, дорогие, будьте теми людьми, которые несут свет. Поэтому будьте солью, которые осоляют этот мир. Будьте светом, который освещает. И есть еще третье, это последнее место Писания, это закваска. Потом, еще сказал, это Луки 13:20-21. Еще сказал, чему подобно Царство Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Ну знаете что, в чем суть закваски? Ну это современные дрожжи, например. Это, например, у тебя сколько бы теста много не было, тебе не обязательно, знаете, если, например, тесто 10 килограмм, тебе совсем не обязательно туда положить килограмм закваски или килограмм дрожжей, да? И так? Тебе всего достаточно несколько граммов. Аминь.
Аминь.
Даже если это 100 килограмм теста, как ты думаешь, ты несколько граммов хватит дрожжей?
Нет.
Хватит.
Хватит.
Хватит. Хватит. Потому что она имеет средство, свойство размножаться, потому что дрожжи это грибок, который не просто соль положил, соль не размножается. А дрожжи это грибок, закваска, она распространяется постепенно, она заквашивает все тесто. И в результате все тесто, даже если будет 100 килограмм, 200, несколько граммов могут заквасить абсолютно все тесто. Для вас глубокое откровение, если вы так не знаете. Так вот, драгоценные братья и сестры, вот Иисус говорит о том, что, также, что мы соль, мы свет, и также Он сказал, уподобляет Царство Божие именно закваски. Всего лишь несколько граммов закваски нужно, чтобы заквасить огромное тесто. Поэтому этот мир для нас, он является как бы огромным тестом, и нас не так много, как христиан, но мы должны выполнять свою функцию для того, чтобы распространять Евангелие, и тогда мы можем распространять учение Христа малым количеством для большого мира. Аминь, дорогие.
Аминь.
Слава Богу. Это все, что я хотел сейчас сказать. Я очень торопился, но тем не менее все равно уже немножко проехали. Вот. Поэтому пусть Бог поможет каждому из нас о том, чтобы мы это делали. Потому что самое главное, для чего Бог, что Бог хочет в первую жизнь, в первую очередь для нас и для церкви. Это не какого-то преуспевания, это ничего там, в первую очередь, спасение людей. Потому что сердце Бога – это сердце любви, сердце страдания. Иисус умер на кресте не впустую, не просто так, чтобы, ну, я умер за людей, но кто покается? Бог хочет, чтобы мы об этом сказали всем людям. Скажи истину всем людям. Проповедуй Евангелие всем, налево, направо. И пусть поэтому Бог даст тебе смелости. Никогда не малодушествуй, будь человеком веры, будь человеком Евангелия. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте сейчас помолимся, попросим Бога об этом. Господь, мы благодарим Тебя за Твою милость, за Твою...